Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция
предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Пятница, 6 мая, сейчас 16:06. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город едет хорошо. Такое редко можно сказать, но сегодня можно. Пробки в 4 балла, но дальше только лучше. Трехбальные пробки в 5, в 6 и в 7 вечера. Двухбальные в 8 и в 9 вечера. И уж никаких пробок в 1 балл в 22 часа. Таковы перспективы, которые описывает Яндекс нам в эти минуты. Срочные сообщения, которые появляются на лентах новостей. Это официальный курс доллара с субботы на несколько праздничных дней. 67.38. Курс евро 71 рубль 10 копеек. Это срочные новости, только что Центробанк, соответственно, эти курсы установил. Смотрим ленту агентства ТАСС, здесь два сообщения только что появились. В альтернативе для Германии призвали Бербок после Киева посетить Москву, а в Ереване объявили, что шествие бессмертного полка пройдет и там. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это призыв Вячеслава Володина, чтобы страны Евросоюза выходили из Евросоюза для того, чтобы сохранить суверенитет. Стоит ли ожидать, что кто-нибудь последует совету Володина? Первая тема. Вторая тема – это опубликованный Минпромторгом список из 96 товаров для параллельного импорта в Россию. Насколько широк этот список, как можно говорить теперь о перспективах пропадания тех или иных товаров из наших магазинов и из нашего быта, и, может быть, даже в промышленности, кстати. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Не забывайте о том, что прямая видеотрансляция ведется у нас через Рутуб, ВКонтакте, а также в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там же, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», будет и голосование в следующем часе в рамках программы «Своя правда».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Николай, правда, вот тут оспаривает историю с пробками. Город хорошо едет, только что на МКАДе внутренняя сторона в районе Белодачи потерял почти час. Еще раз. В целом город едет хорошо. Это не значит, что, к примеру, серьезных пробок в районе Белой дачи быть не может. Вячеслав Володин предложил странам выйти из Евросоюза для сохранения суверенитета. В телеграм-канале Володина, вы знаете, это популярный телеграм-канал, популярный прежде всего тем, многие даже говорят, подписывайтесь, потому что редко вы найдете канал, телеграм-канал «Политика», который отвечает на комментарии. Так вот, Володин прокомментировал решение Европарламента о реформировании Евросоюза и написал, что европейское единство терпит крах. Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь – выход из Евросоюза, написал Володин. Николай Топорнин к нам присоединяется. Он доцент кафедры европейского права МГИМО, он же директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот это предложение Володина, на ваш взгляд, в нынешних условиях, довольно сложных для Евросоюза, кто-то реально будет пытаться выйти из него?
Да нет, понимаете, сейчас настроение в ЕС как раз противоположное. Они считают, что преодолеть кризис, ну, в первую очередь, конечно, экономически, об этом идет речь, проще сообща, не по отдельности. И был действительно... Вот такой прецедент выхода из Европейского Союза, когда мы помним, Великобритания в 2016 году провела референдум, на котором с незначительным перевесом там, в 3% победили сторонники выхода. Вот Великобритания вышла, но стало ли Великобритании лучше жить после этого? Можно задаться вопросом. Вот первые такие исследования и аналитика показала, что вовсе нет. Что страна, которая вышла из ЕС, живет не лучше, чем до того, как она тогда там находилась. Поэтому это такой вопрос, знаете, очень специфический.
Ну,
подождите. Что касается суверенитета, понимаете, ну, это такой отдельный вопрос. Ведь страны, когда вступали туда, там проводился референдум. Это обязательное условие вступления в Евросоюз, что все население должно проголосовать. И они должны осознанно проголосовать, потому что действительно речь идет о части ограничений, частичного ограничения национального суверенитета. Там есть 5 сфер в ЕС, да, вот, которые фактически регулируются из Брюсселя. Вот. Ну и, как мы знаем, в тех странах, в которых этот референдум проводился, устойчивое большинство, свыше 2/3, где-то 70%, больше даже голосовали за то, чтобы вступить в ЕС.
То есть, еще ну, раз, такие, вот это очень важно, Николай Борисович. Вот Виталий даже пишет, у нас ведь телевизоры, разного рода эксперты, как он говорит, манипуляторы, не первый раз используют термин «суверенитет». А что это такое? Можно ли говорить о том, что вот, например, в странах ЕС суверенитета теперь нет, потому что они в Евросоюзе?
Да нет, конечно, это неправда. Понимаете, суверенитета может не быть тогда, когда государства создают новые государства, да, отказываются от части своего суверенитета в пользу ну, более крупного или другого государства. То есть, когда идет объединение государств, да, и создается на их основе новое государственное образование. Но Европейский Союз – это интеграционное объединение, в этом разница. То есть существуют вот документы, которые создают правовую базу. В данном случае это известный Лиссабонский договор, вот, на базе которого сегодня функционирует вот это интеграционное объединение. Государства передали в Брюссель, а ну, формально центром принятия решений в Евросоюзе считается Брюссель, там находится Еврокомиссия, другие институты ЕС. Но они передали туда только часть своих полномочий. Да? Вот, например, по внешней политике они не передали такие полномочия, да, они сказали, что нет. По внешней политике мы будем сами принимать решения и сами будем определять
их. И в этой...
Но вот, допустим, в таможенной сфере, вот таможенная сфера, это сфера исключительной компетенции Европейского Союза.
Но это было тогда, да. А теперь другое время, и теперь, например, владея историей внешней политики, лидер каждой страны по-прежнему ведет собственную внешнюю политику, есть Орбан, руководитель Венгрии, есть президент Сербии. У которого тоже...
Все... Смотрите, ну, во-первых, Сербия не входит в Европейский Союз, что
нет,
говорить про Сербию.
Нет, это правда.
Да, и она, когда войдет, она должна будет для себя решить, нужно ли ей действительно вот вступать в ЕС, чтобы иметь общую внешнюю политику или не нужно. Ну, есть лидер не только Орбан, например, руководство Польши, там Тадеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, тоже он имеет свои виды на внешнюю политику, да, и часто действует, наверное, не так, как хотелось бы там той же Германии, допустим, или там Франции.
Так вот эти особые виды на внешнюю политику...
не является сферой исключительной компетенции ЕС. Я же это сказал, как раз государство...
Это правда, но мой вопрос, ровно в том, что вот это, эти, мягко говоря, противоречия в вопросах внешней политики, разве они не могут привести к тому, что и в вопросах экономики, а также других вопросов, которые отдаются Европейскому Союзу по договору, начнется, ну вот, мягко говоря, несогласие?
Нет, там такие вопросы, знаете, которые, в принципе, людей объединяют. Ну, например, забота об экологии, да, один из вопросов, который относится исключительно к компетенции Европейского Союза. Но все же за то, чтобы там дышать чистым воздухом, да, пить чистую воду, например, да, там так называемые альтернативные источники энергии, да, безотходные. Вот все же за это, все за это. Еще, например, одна сфера исключительной компетенции – это конкуренция, да, свобода конкуренции, которая определяет хозяйствование на территории ЕС, да, то есть как бы это основополагающий элемент вот этой системы. И как бы все люди говорят, да, мы за то, чтобы конкуренция на свободную рыночную экономику. Но вот, допустим, сфера военной политики не входит в исключительную сферу, да. Я могу назвать вам много других сфер, которые либо являются,
хорошо,
допустим, спорт. Сфера спорта, культуры, пожалуйста, это исключительная компетенция государств-членов.
Хорошо.
Они могут принимать любые законы, которые не противоречат тому же Лиссабонскому договору.
Все Сергей. Сергей пишет, наш слушатель, а вы коротко прокомментируйте. Посмотрим осенью. Удобрений Евросоюз не получит от нас, топливо у них дорогое, фермеры терпят убытки, на Украине с посевной тоже не очень, им не до того, а вот у нас урожай будет, кормить помимо себя будем только тех, кто не в Евросоюзе. В общем, если захотят, есть захотят, тогда и побегут как тараканы из этого самого Евросоюза, полагает Сергей.
Да нет, ну конечно, это ошибочный такой, знаете... бытовое мнение о том, что в ЕС там есть нечего будет или так сказать, что-то случится. Нет, на самом деле, как я уже сказал, вместе переживать кризисное время проще, чем по раздельности. В ЕС есть сильные агрохозяйственные и сельскохозяйственные страны. Испания, Португалия, Греция. Там, знаете, два урожая в год. да, и там фрукты, овощи, пожалуйста, они намного, кстати, дешевле стоят, чем в Российской Федерации. Единственная, так сказать, проблема для ЕС, это вот энергетическая.
Потому да нет, что, но еще пшеница все-таки, давайте не будем забывать.
Ну, пшеница, я соглашусь, но хлеб, знаете, не является основой вот европейской кухни, давайте скажем об этом откровенно, потому что там они все-таки немножко по-другому питаются, чем мы. Там более теплый климат, там, где более теплый климат, там они меньше едят хлеба, это совершенно очевидно. Но хлеб, конечно же, нужен, да, ну, с другой стороны, понимаете, ну, как бы есть и Аргентина, например, есть Новая Зеландия, там есть Канада, где пшеницу выращивают, да, ну, цена может повыситься, понятное дело, что инфляция сегодня уже есть, а где ее нет, что в России нет инфляции, понимаете, давайте мериться, у кого больше инфляции, у нас 20%, у них 5%,
да, вот. Тогда дальше. Дальше. Миша пишет. Володин из тех, кто смотрит на понятные вещи со здравым смыслом. Это же нонсенс, когда интересы отдельной страны нивелируются диктатом проамериканских чиновников. Евросоюз – идея хорошая, но должен быть у них какой-то механизм защиты от внешнего влияния. Должен быть механизм, который приведет к власти тех, кто отстаивает интересы Европы.
Это, знаете, такая словесная эквилибристика. В каждой стране проходят выборы, они выбирают того президента или то правительство, которое отвечает их интересам. Вот совсем недавно прошли выборы во Франции, 24 апреля, второй тур. Да, вот как раз вот сошлись два политических лидера. То есть Макрон, проевропейский лидер, да, который говорил, что Франция должна обязательно быть вот в единой Европе. И Ле Пен, который говорил, да нет, как раз вот наши интересы, так сказать, превыше всего, мы должны только на них смотреть. Ну, кто победил? И достаточно большим отрывом. Там победил Макрон, хотя мы знаем, что в той же Франции есть и, в общем-то, негативные явления, особенно в сфере, допустим, миграции. Да? Но, тем не менее, французы все равно считают, что для них это приоритет. Им легче жить, легче решать проблемы. Потом, понимаете, есть масса плюсов, о которых почему-то наши граждане умалчивают. Ну, например, безвизовое перемещение по всей Европе. Сел на автомобиль, завтра в Португалии, в Греции, в Испании, в Хорватии, где угодно. Да? Никто ему ничего не мешает. Второе – трудоустройство. Свободное трудоустройство везде, да, среди всех государств-членов. Где хочешь, там и работай. Никто препятствий тебе не создавать не может. И у них вот таких вот привилегий, вот эта шенгенская виза общая, например, да, вот, у них есть очень много таких привилегий для простых людей. Ага. Единая валюта, например, евро, это же очень удобно. И, кстати говоря, эта валюта, ну, достаточно успешно конкурирует с долларом. То есть, как бы, они все больше и больше пытаются отобрать вот у некой такой монополии, да, доллара в международных расчетах. Это, конечно, не так просто, потому что все-таки, ну, США, мы понимаем, это крупная первая экономика мира, она регулируется из одного центра. А в Европейском Союзе приходится опять-таки...
Тогда еще один, ну, еще один вопрос. Николай Львович. Давайте. Николай Львович пишет нам через Телеграм. Ну, если в Евросоюзе все так хорошо в экономике, как вы описываете, я не увидел этого, но вот он так услышал то, что вы говорили. Откуда у них вот такие большие долги?
Ну, знаете, долги долгами, но долги исходят из того, какие есть доходы, понимаете? Вам никто долг не даст, если у вас нет доходов. Но Европейский Союз по своему потенциалу – это вторая экономика мира после Соединенных Штатов Америки. Не Китай – вторая экономика мира, а объединенная экономика ЕС. И посмотрите, темпы роста достаточно устойчивые. Я не хочу сказать, что все-таки там Мекка, там какой-то коммунизм в Европе наступил. Вовсе нет, там есть разные страны. Действительно, уровень жизни там в Германии отличается от уровня жизни, предположим, там в Эстонии. Да, или в Финляндии, там, да, где очень высокий уровень жизни, или Швеции. То есть, как бы, разница есть. Но, тем не менее, они поступательно двигаются вперед. И возьмите средние зарплаты. Ну, их с российскими сравнивать нельзя. Это в 3-4 раза больше. Не хочу цифры называть, чтобы не расстраивать там наших слушателей, даже москвичей, поскольку радио говорит Москва, все-таки это московское радио. Вот, то есть, как бы, уровень доходов, ну, значительно выше. И он повышается. То есть, государства, которые вступили, особенно бедные страны, вот кто туда хочет вступить? Ну, в первую очередь, те, которые испытывают проблемы в социально-экономическом
развитии. Слушайте, ну, у нас тоже вот повышается.
Румыния, Болгария, например, Албания, Македония хочет вступить там, Черногория хочет вступить, да? Потому что они понимают, что, ну, они получат намного больше возможностей. Вот Европейский Союз, это не Мекка. Она дает возможности государствам. Если люди пользуются этими возможностями, они живут лучше. Но если они лежат на печи и думают, что сейчас там из Брюсселя, так сказать, инвестиции полетят, ну, а инвестиции, конечно, будут, но Брюссель скажет, извините, мы вам даем деньги для развития, для того, чтобы вы их проели, а потом просили у нас еще.
Понял, спасибо. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Так, разве нет противоречий между риторикой Орбана и министра иностранных дел Евросоюза Борреля? И там субординация, лебедь, рак и щука, пишет Миша. Ну вот Николай Топорнин, как мне кажется, пытался объяснить, что противоречий нет. Риторика про одно, а дело про другое. Но почему мы думаем, что европейцам плохо в Евросоюзе и под американцами? Потому что там, их там им там комфортно, это Виталий пишет. Уже лет 60 все они загнивают, конечно, но загнить почему-то не могут. Он же, кстати, обращает внимание, что даже деньги там не везде одинаковые, потому что в Чехии, Венгрии и Швеции, как пишет Виталий, свои деньги. Я думал, что Евросоюз и есть тот самый инструмент защиты Европы. Это Панк 13 не понимает, о чем мы, собственно, говорим. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Но нет, не совсем так. Мне кажется, что вы несколько упрощаете. Проблема ЕС, пишет Панк, что на страну паровоз есть 5 стран прицепов. Алексей Морозов, который у нас, как известно, вечно недовольный в кавычках, пишет: вчера познакомился с французом. Кто? Кто же? А, он женился на москвичке, по-русски говорит плохо, я французского не знаю, общались на английском, собирается получать гражданство, спросил, почему, говорит, у вас тут так хорошо, что не соответствует европейской пропаганде, только климат очень холодный. Вот видите, как по-разному можно смотреть на то, что происходит в Евросоюзе и, кстати, в Российской Федерации. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, скорее всего, в ближайшие годы или в ближайшие десятилетия, ну, понятно, Евросоюз целиком не развалится. Может быть, только в ближайшие 10 лет одна какая-нибудь страна выйдет из Евросоюза.
Почему вы делаете такой вывод?
Ну, Британия это выскочила, так сказать. Может, кто-то последует за ней. А так...
Нет, вам только что Николай Топорнин объяснил, вряд ли кто-то последует, потому что пример неудачный получился.
Но да, и НАТО скрепляет, цементирует.
Нет, вы так и не продолжаете. То есть, итак, плохой пример Британии не помешает?
Нет, он не помешает. Сейчас единственное, еще вот до этого кризиса на Украине, ведь многие страны начинали говорить, не многие, естественно, а вот у которых были проблемы, что они тоже готовы, так сказать, подумать о своем участии в Евросоюзе, так сказать. До обострения вот этого Украины.
И сейчас они еще больше об этом... Хорошо, тут Панк 13 спрашивает, вы Макар, да?
Я Олег.
Вот, видите, а Панк 13 вас с кем-то спутал. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий продолжает. Помнится, в 2010-2011 году Евросоюз уже отправляли в могилу из-за проблем Греции, считали часы до смерти евро. Время идет, уже 10 лет прошло, а Евросоюз пока не развалился. А Алла продолжает. Так они уже начали загнивать, просто некоторым нужно время, чтобы окончательно убедиться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России Минпромторг опубликовал перечень товаров для так называемого параллельного импорта. Есть соответствующий приказ министерства, цитирует его агентство ТАСС, в списке косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, запчасти для автомобилей, деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмасса, изделия из пластмассы, каучук, резина, изделия из кожи, бумага, картон, шелк, текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое. Всего 96 пунктов. Юлия Зворыкина к нам присоединяется, профессор Академии внешней торговли, доктор экономических наук. Юлия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. В списке 96 пунктов. Только что я зачитывал основные пункты, но там складывается такое впечатление, что вот без всего этого импортного, то есть мы все-таки не можем.
К сожалению, для того, чтобы наполнить емкий российский рынок продукции, приходится прибегать к каким мерам, да.
Теперь дальше тогда объясните, как это с вашей точки зрения будет работать? Это поможет решить проблемы, которые случились из-за того, что сейчас происходит в мире?
Здесь как бы есть несколько ипостасей этого вопроса. Первое, конечно, мы должны думать о потребителе с тем, чтобы не создалось дефициты на рынке. Здесь очень важно, чтобы не было дефицита лекарств, например. Про косметику и парфюмерию, не знаю, наверное, это тоже очень важный элемент. А вот что касается детского питания, автомобилей, запчастей к ним, это, конечно, важные вопросы. Электроника, суда. Ну, как бы тут вопрос, сможет решить или нет. Несомненно, это будет позитивно для развития предпринимательства в сфере торговли и будет сдерживать развитие внутреннего производства, потому что если бы вы были инвестором российским, понятно. И решали, да. Ну, если все привезут, вам нужно еще кредит оплачивать, конечно, производство собственной продукции – это высокий риск.
Так вот вопрос, а все привезут или все-таки это лишь частично решит проблему?
Здесь опять то есть, достаточно сложно сказать, решит это проблему или нет, потому что не все элементы, как мы с вами понимаем, того, что будет завезено, может быть использовано на длительной основе. Ну, например, телефоны могут не включаться, там, грубо говоря, или не работать ввиду силы ряда причин. Могут привести много контрафакта, потому что, к сожалению, опытный, скажем так, поставщик всегда может скрыть факт контрафакта на таможне, если нет представителя производителя оригинала. И здесь мы с вами как потребители рискуем, конечно.
Тогда следующий вопрос. Мы исходим из того, что у нас-то все, значит, теперь разрешили с точки зрения параллельного импорта. Есть какое-то такое место, где этого товара контрабандного, по сути, получается, в общем, как бы очень много. А кто, собственно, привезет и, главное, откуда привезут все это?
Ну, здесь мы с вами достаточно хорошо представляем, что сейчас процессы производства, они глобализированы. И те же самые компании, которые упоминались как ушедшие с рынка, Nike, например, они, конечно, производят в основном свою продукцию в Восточной Азии, в ряде стран Европы, на Балканах в основном. То здесь мы понимаем, что из Юго-Восточной Азии прибудет такой же груз, а просто не через склады официально этих компаний, а напрямую. А кто привезет? Ну, российский транспортник, например.
Ну, то есть из Юго-Восточной Азии кто-нибудь да привезет. Хорошо, тогда последний вопрос. Так или иначе, это товары с брендами, если я правильно понимаю. Какие последствия подобного параллельного импорта бывают? И главное, где это уже работало?
Работает это практически много где, но в том же самом Иране. Какие последствия? Вот я говорю, ряд товаров просто невозможно будет использовать в силу ряда каких-то причин.
Нет, я имел в виду, бренды могут там попытаться чего-то потребовать за это, судиться, ну и так далее.
Были прецеденты в 2018 году, и даже Конституционный суд России рассматривал эти прецеденты. И уже в тот момент было решено выплатить компаниям определенные компенсации без изъятия из товарооборота завезенной продукции. То есть это был первый такой пробный шар. А сейчас те компании, которые ушли с российского рынка, вряд ли смогут что-то такое применить вот прямо сейчас. А вопрос, когда он может возникнуть, когда мы с вами выйдем из острых фаз противостояния и ограничений со стороны...
Тогда задним числом могут потребовать неких компенсаций.
Да, или откажутся возвращаться на эти рынки, на наш рынок в частности. И это, конечно, не сильно хороший знак, потому что качественная продукция... Это
лучше, чем не очень качественная. Я понял, спасибо. Юлия Зварыкина, профессор Академии внешней торговли и доктор экономических наук. Казахские абибасы. Узбекские альфоны. Это Виталий из Филей нам пишет. Все начинают вспоминать. Что-то подобное уже бывало. Вспомнил и панк 13-е времена, когда тот же Nike производился где-то непосредственно на Черкизоне и неплохой. Повторим, я вот не знаю. Вот, может быть, панк покупал неплохой черкизовский знаменитый Nike. А Спамбокс говорит, подождите, ну Алиэкспресс доставляет, как доставлял. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. У нас всего 20 секунд, но Леонида выслушаем. Прошу.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, две крайне важные вещи по этому поводу. Во-первых, если вы даже получите какой-то товар, который вам нужен, вы останетесь без гарантии. Во-вторых, многие товары электронные и технически сложные вам могут просто отключить дистанционно, включая новые автомобили, и айфоны, и компьютеры. И вот это, конечно, не победить никаким альтернативным экспортом, так скажем.
Понял, спасибо. Еще раз, много сообщений. Так, значит, Лордик, неговорительные товары большинство заказывает через интернет, а вот хотелось бы наших стиральных машин и холодильников. Наших и подешевле. Маленький рынок. Наши будут всяко подороже. Ну, так предполагают. Главное, чтобы таможня лимит понизила, пишет Спамбокс. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Да, про трансляцию, видеотрансляция теперь есть у нас и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». И совершенно справедливо напоминают наши радиослушатели, что видеотрансляция есть у нас, собственно, на сайте говоритмосква.ру. Об этом тоже не забывайте. Много возможностей для того, чтобы следить за тем, что происходит в этой студии. Срочное сообщение. ФИДЕ отклонила апелляцию шахматиста Корякина на 6-месячную дисквалификацию. Об этом все агентства пишут. Еще срочная новость только что появилась. Задачи освободить ДНР к 9 мая нет. Важно сберечь жизни военных и мирных жителей, говорят власти. Вот теперь есть подробности. Это заявление советника главы правительства ДНР Яна Гагина. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Две темы, которые мы будем обсуждать. Аналитики рассказали о том, что гражданам России начали массово отказывать в кредитах на пике кризиса сейчас. В чем причина этого? Первая тема, а вторая тема. Сегодня опубликовали результаты опроса. Группа есть такая, МОС-опрос, и она решила выяснить, как относятся к процедуре эвтаназии москвичи. И выяснилось, как кажется неожиданно, что 7 из 10 москвичей считают, что надо разрешить эвтаназию. Почему такое отношение? Можно ли говорить, что это, сформировавшиеся отношения? До этого, как казалось, все-таки большинство скорее выступало против эвтаназии в Российской Федерации. Но об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, город более-менее свободен сегодня. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла и предполагает, что это максимум. Дальше будет только лучше. Трехбальные пробки в 5, в 6, в 7 вечера, а в 8 вечера уже и вовсе 2 балла.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Срочное сообщение. Представитель Чубайса только что заявил, что у того нет зарубежной недвижимости, и тот не посещал недавно Италию. Видимо, были отдельные разговоры о том, что Чубайса заметили и в Италии. Я помню, что Чубайса замечали в Турции, на днях его замечали как будто бы в Израиле. Но вот в Италии, может быть, заметили тоже. Но нет, он Италию недавно не посещал. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Теперь по поводу массовых отказов гражданам России в кредитах. Аналитики рассказали о том, что это есть. Это происходит сейчас на пике кризиса. В марте уровни одобрения заявок в российских банках откатились к минимуму 2014 года. Ситуация вроде как немного улучшилась, но кредиторы, как говорят эксперты, будут и дальше с осторожностью одобрять заявки. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Горегин Ашутович, здравствуйте.
Добрый день.
Массовые отказы россиянам в кредитах на пике кризиса. Я даже слышал цифру, говорили, что до 3/4 заявок на кредиты сейчас отвергаются. Можете подтвердить или опровергнуть, что такова доля отказов?
Давайте так, я долю отказа, конечно, термометром не мерил. Бюро кредитных историй дает эти цифры, если к ним обратиться. Но когда вы говорите о пике кризиса, то он был именно в марте. В марте действительно были пара недель, когда доля отказов, может быть, была даже выше, поскольку ключевая ставка была 20. Соответственно, привлечения были под 21-24, и выдавать кредиты под такие проценты было некому, и брать их никто, собственно, особо и не рвался. Но потом, когда дважды ключевая ставка снизилась, в апреле месяце постепенно стала ситуация исправляться, но, естественно, коллеги, комментирующие эту ситуацию, берут самые пики, негативные, наиболее такие отрицательные примеры приводят. Ситуация сейчас, безусловно, все равно сложная, отказов много, и желающих взять кредит там в очередь не выстраиваются, но те, кто хотят взять, натыкаются на две проблемы. Во-первых, банк выдает под высокий процент все равно, ну, не такой, как это было в марте месяце, когда меньше 25-30% выдавать кредит просто было неоправданно. Но, с другой стороны, банки оценивают платежеспособность клиента, а сегодня клиенты, увы, с учетом падения доходности, с учетом определенных проблем с занятостью, безусловно, свою как бы способность обслуживать кредит тоже подтвердить не очень могут. То есть некое напряжение на рынке, безусловно, есть. Она не такая, как была в начале марта. Она чуть-чуть выправилась по апрелю постепенно в сторону улучшения. Но я думаю, что мы еще в состоянии такого ожидания. И все равно объективно сегодняшняя процентная ключевая ставка и процентная ставка, конечно, высоки. Потому что и 15% ключевой ставки делает заградительным, 14% сегодня ключевая ставка делает заградительными кредиты, потому что ниже, ну, 20% выдавать кредиты неоправданно, а за 20% и выше брать кредиты неоправданно для цивилизованного бизнеса. То есть только те бизнесы, которые могут непонятно каким образом себе обеспечить высокую прибыльность, то есть при бизнесе не совсем прозрачные, а банки не хотят иметь с ними дело, поэтому они в основном уходят в микрофинансовые и смежные структуры, которые могут на это закрывать глаза. Так что это проблема объективная, но не такая категоричная, как вы ее сформулировали на сегодняшний день. Она была таковой на день месячной, полуторамесячной давности.
Подождите, у нас вроде нет никаких официальных данных по поводу того, что россияне массово лишаются доходов. Тогда получается, что теперь чуть жестче стали банки предъявлять требования к тому, что такое твой доход или то, что у тебя в собственности. Как это можно объяснить?
Да, значит, массово не лишаются доходности, но дело в том, что уровень, соответственно, доходности россиян и возможности обслуживать кредиты даже при ставках в 12-14% был невысок уровень обслуживания, и риски накопления стали, задолженности просроченные, стали накапливаться и с большей скоростью за последнее время, именно в силу того, что последние два месяца россияне немножечко ослабили свою способность к добросовестному обслуживанию кредитов. Это во-первых. Во-вторых, конечно, банки стали еще более критически оценивать, понимая, что если вы сегодня и не лишились работы, и не лишились дохода, но когда вы предъявляете заявку на кредит, то, естественно, вас оценивают с точки зрения ваших потенциальных рисков и оценивают с точки зрения возможности обслуживания высокого процента по кредиту. Это самое главное. Заградительная планка. И еще раз хочу сделать акцент на то, что вы-то упор делаете на то, что меньше одобренных кредитов, но я бы сделал еще акцент на то, что меньше заявок даже на кредит. Понимаете, это самое неприятное, что в принципе кредитный рынок на этот период скукожился в силу одной и другой причины одновременно.
Но даже при том, что заявок меньше, одобренных при этом еще меньше,
да,
станут.
Да, хорошо. Да, потому что на самом деле заявки, кстати, те, кто платежеспособны и кто мог бы обслуживать кредит, сегодня не торопится брать под такой высокий процент, потому что чувство ответственности выше и возможности обойтись без таких высоких ставок больше у тех, кто более или менее в благополучном состоянии находится. А как раз те, у кого доходы и так были невысокие, и у кого были потребности, в том числе и для решения своих текущих задач, они вынуждены были обращаться за кредитом в большем объеме. То есть потенциально рискованных клиентов за этот период оказалось гораздо больше, чем когда нормальный период.
Ага. Последний вопрос от нашей слушательницы. Она вот не первое сообщение, пока мы с вами говорили, присылает. Она пытается сказать вот о чем. А может быть, вот эта ситуация сложилась в связи с тем, что законодательство в России поменялось, оно стало более выгодным для заемщика. Он более защищен, даже если будет просрочен кредит или не возвращен вовремя.
Этот фактор имеет место быть в том смысле, что когда люди рассчитывают на кредитные каникулы, и вы, наверное, в прессе тоже встречали жалобы по поводу того, что людям отказывают в обслуживании даже кредитной карты, когда они, соответственно, подали заявку на кредитные каникулы, что тоже нонсенс, потому что если заявка на кредитные каникулы должна быть рассмотрена автономно, а вопрос о том, что у тебя на карте есть деньги, ты ее должен обслуживать так или иначе. То есть, действительно, проблема возникла в том, что очень много возможностей у людей обратиться к государственной защите в случае, если они не выполнят свои обязательства. И поэтому кредитор, понятно, этот риск тоже оценивает. Но переоценивать эту составляющую я бы не стал. Все-таки гораздо более важны те факторы, о которых я говорил до этого, а не те только оценка риска, что заемщик возьмет и потом будет отказываться его обслуживать.
Тогда еще один вопрос, он только что появился. Наш слушатель постоянно Алексей Морозов пишет, что пользуется кредитами давно, много лет. Но, мол, проблем не было, но последние 3 года мне, говорит, кредиты не выдают. Причем сотрудники банков говорят, мы не понимаем, почему вам не выдают кредиты. А можно где-то это узнать?
Если сотрудники банка не выдают кредиты и не знают, почему они не выдают, как можно у меня об этом узнать?
Ну, может быть, есть какая-то структура, в которую надо обратиться? Там нет, бюро кредитных историй какое-то?
Нет. Если они не знают, если бы это было бюро кредитных историй, то им бы сказали, что у вас кредитная история негативная. А если люди, которые не выдают кредит, говорят, что мы не знаем, почему мы не выдаем, то это уже вопрос психиатрии.
То это какой-то сложный вопрос. Спасибо. Ну, да, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот, слушайте, у нас люди абсолютно уверены, что банки будут зарабатывать в любых условиях. И вот теперь кондуктор пишет, а как же они теперь будут зарабатывать, если они уже не одобряют кредиты? Вот все несколько сложнее, чем простая ситуация, как нам ее рисуют. Жадные банки, которые готовы отдавать все до копейки, чтобы потом, в свою очередь, как липку, обобрать тех, кому до этого все до копейки отдали. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Надежда, да. Мое имя. Вы знаете, Горегин Тасунян говорил очень много, пространно, красиво, но он главного не сказал. С 1 января 2022 года, значит, при взыскании долгов, вот, предположим, человек перестал платить, не может, нет у него возможности с 13 тысяч МРОТ зарплаты погашать кредит, предположим, 100 тысяч. Если до Нового года из этих 13 тысяч можно было взыскать через приставов половину, 6 тысяч, 8 тысяч, то с Нового года нужно оставлять этому товарищу прожиточный минимум, то есть те самые 13 тысяч рублей. То есть банк все в стопоре, и, видимо, вот только сейчас до банков и дошло.
А вы полагаете, что нельзя вы полагаете, что все, кто заявляют о кредите, имеют зарплату в 13 тысяч? Хорошо, была же история про кредитную историю, просто теперь многие с меткой не особо кредитоспособных попортили, так сказать, эту кредитную историю во время пандемии, пишет Панк 13-й, а Игорь Виноградов пишет, что Алексею Морозову кредиты, потому что он вечно недовольным подписывается, надо просто лучше улыбаться. Про Чубайса давайте еще. Игорь Владимирович пишет нам, как вы знаете, из Италии, говорит, что раз здесь, в Италии, никто из СМИ не упоминал о Чубайсе, значит, точно можно сделать вывод, что Чубайс в Италии замечен не был. Тем временем пришли подробности того, как представитель Чубайса, собственно, объяснил. Это проблема заголовка. ТАСС пишет, Чубайс не имеет зарубежной недвижимости и не посещал недавно Италию. Это заголовок. Но там в тексте, где написано о словах представителя Чубайса, довольно четко сказано, недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов. А вот про Италию он действительно в течение последних месяцев ее не посещал, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости, ни в какой стране мира, сказал представитель Чубайса.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Можно же не кредит брать, пишет Виталий, а вторую работу, ну, если люди реально боятся кредитов. Татьяна Ефремова пишет, проверить кредитную историю, свой кредитный рейтинг можно через госуслуги бесплатно дважды в год. Мелкий рассказывает, что обманул банк на пару... Вот, слушайте, человек признается прямо сейчас, вы понимаете, в чем? Пишет нам через Телеграм, который привязан к номеру, который привязан к паспорту. Ну ладно, сам написал, объявился банкротом, по документам я бомж, пишет тот, который до этого написал, я обманул банк на пару миллионов. Это же почти признание. 165-й пишет, капиталистическая система никогда не оставит банки нищими, за счет народных кредитов их поддержат. Это как? Что такое народные кредиты? Это когда народ банк дает кредиты. Не очень понимаю, о чем пишет 165-й. У нас следующая тема для обсуждения. Неожиданные, как кажется, неожиданные результаты опроса москвичей по вопросам доступности, разрешенности эвтаназии. Не так давно Ален Делон, известный киноактер, сообщил, что собирается прибегнуть к эвтаназии. И вот группа Мособрос решила выяснить, как москвичи относятся к этой процедуре. Опрос провели по вопросу разрешить эвтаназию как способ ухода из жизни для тяжело больных людей. Очень четко сформулированный вопрос. И вот 12 895 голосов собрали со всех районов Москвы. В качестве аргументов «за» привели позицию, что эвтаназия избавляет неизлечимо больного от мук, родственников от труда по уходу. А в качестве аргументов «против», что эвтаназия — это же как самоубийство для верующих, билет в ад, и что больной человек не в состоянии объективно принимать решения. И вот результаты, как кажется, неожиданные. 71% москвичей считают, что эвтаназию в России нужно разрешить. 29% высказались против. Последний раз на эту тему граждан России, не москвичей, а в целом, спрашивали в 2019 году, и тогда легализацию эвтаназии поддерживали примерно половина россиян. Медицинский адвокат Людмила Матвиенко с нами на связи. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Как вы относитесь к этому результату, или это все-таки продвинутая Москва?
Я выскажу точку зрения как адвокат, как юрист. Любое, ну, хочу сказать, что эвтаназия у нас в стране запрещена законом об основах охраны здоровья. Запрещена, 45-й статье. Прежде чем принимать решение о разрешении эвтаназии, ну, оно должно быть... дополнено, оно должно быть разработано вдумчиво и с огромным пакетом юридических документов, потому что видятся не только этические вопросы, безусловно, которых очень много вокруг этой темы и всегда будет, наверное, много, но видится еще очень много правовых вопросов. У нас все-таки очень развит, например, так называемый потребительский экстремизм. И медицинские учреждения, и врачи, в общем-то, я считаю, страдают от вот этого вот потребительского, пациентского поведения, когда винятся в смерти, к каждой смерти обязательно у нас...
Виноват врач.
Виноват врач, да. То есть здесь я вижу большую, так сказать, большое поле для перегибов каких-то. И всегда нововведения в законодательстве у нас сопровождаются сначала перегибами, потом практика как-то устаканивается, новые вводятся правила, и правоприменители начинают правильно применять это право, но это требует некоторого времени, и всегда есть жертвы, то есть невинно осужденные. Вот я вижу здесь опасность для медиков в активной фазе. Также хочу заметить, что активная эвтаназия — это когда врач, ну, должен помочь, значит, якобы вот в этом мероприятии. В пассивной эвтаназии не вижу я никаких причин, то есть человек может у нас по нашим законам, он может отказаться от помощи медицинской, просто ей не пользоваться, да, то есть остаться дома и отказаться от госпитализации, отказаться от перемещения в больницу, вот, и здесь нет проблем.
Подождите, стоп, Людмила Олеговна, вот в этот момент стоп, но вы до этого сказали, что эвтаназия запрещена, тогда, получается, его должны будут спасти силком.
в настоящее время нет препятствий для... есть право отказа от любых манипуляций от медицинской помощи. То есть, если... Я что хочу сказать? Если воля человека позволяет ему отказаться, если он в сознании может отказаться от помощи, он может отказываться от помощи. Если он без сознания, да, его должны спасти. Потому что никому неведомо, желает он спастись или нет. Логично?
Понятно. С вашей точки зрения, если, к примеру, мы на веру принимаем эти цифры и говорим, что большинство граждан, ну, допустим, в Москве, а если дальше пойти, допустим, мы говорим, большинство граждан в России выступает за легализацию эвтаназии, это насколько сложно вводить вот этот вот пакет документов, который бы ее действительно разрешил?
Считаю, что сложно, потому что считаю, что очень сложно, поскольку законодательство уголовное и так называемое медицинское право, то есть, ну, законы, приказы Минздрава, они сейчас в настоящий момент очень много коллизий, конфликтует это законодательство, то есть очень много стыков, где плохая практика, где не наработана практика. Считаю, что преждевременно сейчас об этом говорить и требует это, ну, значительные работы законодателей, и не вижу в этом необходимости, поскольку у нас демографическая ситуация не настолько прекрасная, чтобы мы могли себе такое позволить.
Хорошо. Вот,
считаю, что просветительская деятельность должна быть в этой сфере, в том числе и православной церкви.
Хорошо, я все-таки вернусь к началу нашего разговора, и уже не как к юристу, а как к человеку. Вы ожидали, что 7 из 10 говорят эвтаназии «да»?
Для меня неожиданный результат.
Вам тоже казалось, что сторонников эвтаназии меньше?
Да, мне казалось, конечно. Да.
Понял, спасибо. Медицинский адвокат Людмила Матвиенко была с нами на прямой связи. Аллы против. Она говорит, у нас только прохиндеев отправят на свет, как нечего делать. Вам только что объяснили, что при желании, если мы говорим о прохиндеях, ну вот это ваше слово, которое вы выбрали, прохиндей всегда найдет вариант, как это сделать. Потом его, конечно, найдут, наказание будет и так далее. Но он найдет, что бы вы ни придумали. Мы же ведь говорим не о прохиндеях. Мы говорим о обычных, законопослушных гражданах. Вот и Панк 13 говорит, опасности для стариков обладателей московских квартир спикер не видит. Еще раз, опасность будет всегда. Я же про другое, я про настроение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Вы знаете, я в целом за эвтаназию вообще, но против того, чтобы сейчас в нашей стране была эта норма. То же самое, я думаю, кстати, про смертную казнь. И как раз мотивирую я свое мнение вот тем, о чем вы только что говорили.
Что кто-нибудь найдет вариант.
Потому что это не одно и то же, понимаете? Если старичок там, не дай бог, конечно.
Знаете, вот у... Нет, подождите, Леонид, вот давайте, да. Давайте. Да. Мы довольно часто последнее время в разных темах говорим о том, что государство сейчас намного сильнее в этом смысле. Ну так оно и в этом смысле сильнее. Оно найдет этого прохиндея?
Без вопроса, только дедушку-то уже не вернуть. И понимаете еще в чем дело? Вот смотрите, как, знаете, мои знакомые милиционеры всегда шутят. Если умер дед, первый, кого надо проверять, это любимый внук.
Нет, ну это было всегда.
Это понятно, да? Да. И теперь смотрите, у нас есть норма, которая позволяет умертвить человека. Я так скажу, да, умертвить человека. И это все по закону. И вот разбирайтесь потом, хотел он этого, не хотел. Если он не в сознании, если он в состоянии овоща. Вот кто это будет определять? Родственники. А родственники, вы знаете, такое дело зачастую могут определять не так, как лучше пациенту, а так, как лучше им.
Ой, слушайте, по этой логике тогда и наследование надо запрещать, не по закону вообще. Ну, потому что с родственниками они такое заставят написать, и это тоже бывает. Но нет, Панк 13 говорит, Леонид прав на 100%. Алла уверена, что это люди в депрессии, поэтому и такие цифры, они говорят, разрешите уже нам. Ну, ведь в этой логике, как я понимаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Вы знаете, вот для верующего человека это самоубийство получается. Господь Бог, если дает жизнь еще человеку, мы не знаем, как бы стадион...
Люди не все верующие, поэтому зачем мы об этом говорим?
Ну, не, ну я считаю, что это самоубийство.
Ну, так это другая история, мы поняли. Я об этом больше того сказал с самого начала, что для верующих это одна история. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну, для меня это очень актуальная тема. Я насмотрелся на овощей. И для себя твердо...
На людей в сложном состоянии.
Да, ну, извините. И для себя твердо решил, что когда я не смогу сам себя содержать, то есть обеспечивать свое бытовое существование, я очень бы желал эвтаназии, потому что, ну, не хочу быть ни обузой, ни ни камнем на шее.
Еще раз, это с опытом того, что вы видели. А то вот Ирина пишет, когда эти 7 из 10 подойдут к пожилому возрасту, интересно, что бы они сказали. Многие, насмотревшись, говорят как раз этому «да». Прямо сейчас новости, в следующем части программы «Своя правда».